Trust. 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 Trust.
Алексей Пехов. «Ведьмин яр». Из цикла «Страж». Часть первая. Ворон на ржаном поле не было, что и неудивительно при таком пугале. Будь я маломальски разумной вороной, встретив подобную страхолюдину, летел бы до княжества Лезерберг, вопя во всю глотку от ужаса. Пугало было неприятным, недобрым, злым. Оно торчало на палке, затянутое в дырявый солдатский мундир времен князя Георга, в широкополой, надвинутой на глаза соломенной шляпе с растрепанными полями. Голова, мешок, сшитый из рубища и набитый непонятно какой дрянью, казалось одутловатой и непомерно большой. Нарисованная черной краской линия рта, зловещая ухмылочка на все лицо заставляла задуматься о психическом состоянии пугала.
«Улыбка, что называется, мороз по коже», — отметил проповедник.
Я не ответил, лишь раздраженно дернул плечом, и он замолчал. Меня больше заинтересовал серп в правой руке страшилы. Он был покрыт странным буроватым налетом. Возможно, ржавчина, а может и нет. Я не настолько любопытен, чтобы проверять, но, судя по улыбке пугала, не удивлюсь, если где-нибудь в меже лежат чьи-то кости. Кто знает, что делает оно ночью, когда вокруг залитые лунным светом поля и на проселочной дороге появляется одинокий путник. Я бросил на пугало еще один оценивающий взгляд и сказал:
«Наверное, ты свирепеешь от того, что изо дня в день приходится стоять в этом забытом богом месте под ветром, дождем и снегом. И надо думать, тебя порядком допекло гонять ворон.
Если хочешь, можешь присоединиться к нашей маленькой компании. Не обещаю, что будет интересно, но всяко лучше, чем торчать на ржаном поле». Услышав мои слова, проповедник расхохотался и вытер кровь, текущую из проломленного виска.
«Зачем тебе это страшило, Людвиг?»
«Мне так хочется». Он фыркнул слишком громко и театрально, поправил окровавленный, давно уже не белый воротничок своей сутаны, но не стал меня убеждать оставить затею, за что я был ему безмерно благодарен. «Что скажешь?» — обратился я к пугалу. Оно ничем не показало, что услышало меня. Лишь ветер трепал торчащую из-под соломенной шляпы паклю волос и пригибал ржаные колосья. «Ну, как знаешь», — равнодушно сказал я ему, поднимая с земли свой дорожный саквояж. «Если надумаешь, догоняй». Я пошел прочь, и проповедник пристроился в шаге за мной, напевая «Анима Кристи», на этот раз переложив ее на мотив одной залянской песни. Проповедник у нас еще тот безбожник и богохульник. Такого, как он, даже среди кацеров Витильского княжества не сыщешь. В былые годы псы господни с радостью отволокли бы его на костер. Но теперь времена уже не те, и проповедник частенько глумится над обряженными в черные сутаны братьями по вере. Ему все сходит с рук. Перед поворотом я оглянулся. Пугало стояло там же, где и раньше.
«Может, ему нравится гонять ворон», — пробормотал мой спутник.
«Не исключаю такой возможности. В любом случае, стоило попытаться». Проселочная дорога виляла среди неубранных полей и казалась давно заброшенной. Никаких следов. Впрочем, впечатление было обманчивым.
Люди здесь появлялись, о чем свидетельствовала хотя бы свежесколоченная изгородь. Мы дошли до перекрестка, где основной тракт вел к Виону, третьему по размеру городу княжества Фирвальден. В воздухе пахло жарким летом и грозой, собирающейся на востоке. Неугомонные ласточки носились над самой землей, кузнечики стрекотали, как угорелые. В общем, ничего интересного. Сельским пейзажем я равнодушен. Если бы мой конь не захромал и его не пришлось продать какому-то жуликоватому типу, стал бы я рассматривать окрестные пастораль столь придирчиво. Возле дорожного столба, отмечавшего миль, я остановился. Мельком взглянув на сухую фигуру проповедника, подумал наточить кинжал, но на дороге показался регулярный дилижанс, за что я тут же возблагодарил свою удачу. Кучер остановил громыхающую на ухабах карету. Я заплатил ему за проезд, радуясь, что до города ехать меньше часа, и мои кости не успеют превратиться в порошок от тряски. Я забрался в экипаж, сел на едко пахнущее кожей сиденье, поприветствовав пассажиров. Их было всего трое, так что внутри оказалось просторно. Проповедник куда-то делся. Или поехал вместе с кучером, или решил прогуляться пешком. Я не беспокоился о нем. Вот уж кто-кто, а этот зануда от меня никуда не денется. Проверено опытным путем. Я сунул саквояж под сиденье, запихнув его ногой поглубже. Сидевшая рядом со мной пожилая дама крайне кислой наружности и в черном чепце подарила мне не слишком восхищенный взгляд и сжала черепаховую ручку сумки, словно опасаясь, что ее ограбят. Я мило ей улыбнулся, но должного эффекта не произвел. Для нее я был слишком странным господином, который путешествует пешком по проселочным дорогам. Напротив меня вольготно расположился молодой человек в черном бархатном берете с вышитой эмблемой Савранского университета, заведения уважаемого и престижного. Судя по всему, господин студент возвращался в родные края на каникулы. Глаза у него были проворными, так что он почти сразу же заметил кинжал, показавший рукоять из-под моей расстегнутой вельветовой куртки. Безошибочно определив род моей деятельности, он нахмурился, и следующие 20 минут я находился под расстрелом его взгляда, полного праведного молчаливого возмущения. Мне было ровным счетом все равно, его назойливое внимание меня ничуть не раздражало. Наконец студент прокашлялся и сказал запальчиво:
«Таким, как вы, не место в свободном княжестве!»
«Спасибо за информацию», — вежливо поблагодарил я его, поглядывая на третьего пассажира. Кажется, он улыбался. Во всяком случае, глаза у него были веселые.
«Я презираю вашу работу!»
Вот ведь повезло оказаться рядом с наслушавшимся прогрессивных вольнодумцев дураком. Другой бы на моем месте уже выбросил юного борца за справедливость из дилижанса, но я, как человек миролюбивый, лишь пожал плечами. Поэтому, чтобы вас не раздражать, я не стану ее делать прямо сейчас». Он нахмурился, не понимая, и я спросил: «Как вы считаете, сколько в дилижансе пассажиров?»
«Разумеется, нас только двое!»
Сосед студента действительно веселился. Плечи его тряслись от смеха. «Спешу вас огорчить, молодой человек. Нас здесь четверо». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, с большой опаской, словно я вот-вот на него кинусь, но я, как ни в чем не бывало, продолжил, ткнув пальцем в даму в чепце. «Здесь едет женщина. Судя по одежде, едет уже не первый год». Она посмотрела на меня с обидой и отвернулась к окну, произнеся губами какое-то ругательство. «А рядом с вами сидит очень интересный персонаж. Как я понимаю, военный. Во всяком случае, на нем порядком испачканный мундир артиллериста княжества Лезерберг с нашивками уорнт-офицера... второго класса. Помните тот трехлетний конфликт, когда Фирвальдену показалось, что ущемляют его территориальную целостность? Кажется, парень оттуда. Пуля ему оторвала нижнюю челюсть, так что зрелище, я бы сказал, не очень аппетитное. В данный момент этот бравый вояка дышит вам в ухо, а кровь из его раны капает вам на плечо». Студент дернулся, машинально посмотрел на свою чистую одежду, хотел что-то мне сказать, но, увидев по глазам, что я не лгу и не смеюсь над ним, побледнел.
«Вы шутите?» —
прохрипел он осипшим голосом. «С такими вещами я никогда не шучу, уж можете мне поверить». Он почувствовал себя очень неуютно со мной. Стал бросать взгляды на пустые сиденья, пытаясь увидеть то, что ему видеть не суждено.
«И вы не собираетесь ничего делать?» — нервно спросил студент.
«Нет, не собираюсь. Во-первых, у меня выходной, во-вторых, вы этого не одобряете».
Было еще и в-третьих. Не все души опасны для человека, далеко не все.
А я не убиваю тех, кто просто хочет жить, даже если их жизнь мало чем похожа на человеческую. Но я не стал говорить об этом вслух. Идейный молодой человек совершенно не заслуживал подобных откровений.
Он сидел, напрягшись, косил глазами по сторонам, облизывал языком пересохшие губы. Несколько раз студент почти убедил себя в том, что я лгу ему, но первобытный страх перед неведомым оказался сильнее. Он заколотил по стенке дилижанса, заставив кучера остановить его, и с круглыми от страха глазами вывалился на улицу. Что характерно, даже не попрощавшись. Вместе с ним покинул карету и уоррент-офицер. Его вся эта ситуация развлекла.
«Зачем вы так с бедным мальчиком?»
Не выдержала дама, когда дилижанс набрал скорость, и я стал подпрыгивать на сиденье. «Бедный мальчик любит судить людей и презирать то, чего он не слишком понимает. Пусть ему будет это уроком».
Она покачала начинающей сидеть головой.
«Это очень жестоко».
«Отнюдь. Жестоко было бы сказать, что за ним сошел еще один пассажир».
«Зря вы едете в Вион», — вдруг сказала она.
«Я должен о чем-то знать?» — резко спросил я, поворачиваясь к ней. Женщина не ответила, и всю оставшуюся дорогу мы провели в молчании. Когда дилижанс остановился на центральной городской площади, аккурат напротив ратуши, я вышел на улицу. Гроза приближалась. Я чувствовал это. Не пройдет и часа, как она меня нагонит, накроет город. Стихийный овощной рынок возле начала узкой улицы, ступеньками поднимающейся на парковые террасы, спешно закрывался. Продавцы собирали прилавки, убирали товар в корзины, грузили на телеги. Городские законы позволяли торговать приезжим в пределах стен лишь до 3 часов дня. Звонница собора Святого Николая, серо-черной громадины, возвышающейся над Вионом, как раз призывала на нону. Двое стражников с арбалетами и при пистолетах за поясами, обязанные следить за тем, чтобы закон соблюдался, то и дело посматривали на пока еще ясное небо, а не на торговцев. Я покачался на каблуках, думая, что делать дальше. Заключив, что неплохо бы для начала оставить вещи, а затем заняться делом, направился по Глотской, подальше от южных ворот, через которые приехал. Я знал отличный постоялый двор всего лишь в 5 минутах от центра. Дома в Вионе были большими, светлыми, покрытыми ярко-красной шестиугольной черепицей, придававшей им немного сказочный вид. Мне нравилось здесь бывать гораздо больше, чем в столице княжества, где растянутый вдоль озерных берегов город походил на какую-то жалкую лягушку, которую переехало тележное колесо. Фирвальден, огромное княжество, затерявшееся среди дремучих лесов и бескрайних полей, место много лучшее, чем думают его жители. И душ здесь встречается гораздо меньше, чем в других областях. За всю дорогу до постоялого двора я увидел лишь одну. Бледный мальчишка лет 10, раскинув руки, бродил по коньку крыши пекарни. Заметив мой взгляд, он помахал рукой. Я, сам не знаю почему, улыбнулся. Проповедник появился внезапно, как это обычно и бывает, вытер кровь, стекающую по щеке. «Жители напуганы», — сказал он мне, наблюдая за прохожими. Я уже заметил. В воздухе пахло едва сдерживаемым страхом. И этот запах, едкий, словно лошадиный пот, и опасный, как бешеный волк, постепенно захватывал мысли горожан. Владельцем постоялого двора оказалась женщина. Она без проблем нашла мне комнату в мансарде под самой крышей, где из высоких треугольных окон прекрасно было видно улицу, соседние дома с ажурными занавесками за стеклами и множеством цветочных горшков на подоконниках. Все цветы были яркими, веселыми и милыми, но из-за витавшего в городе страха казались попавшими сюда из какого-то другого мира. Я бросил саквояж на стол, открыл его, задумчиво посмотрел на содержимое.
«Как думаешь, что здесь происходит?»
Проповедник расположился на стуле. Я глянул на его желтоватое, покрытое морщинами лицо. Вместе мы уже 9 лет. Я нашел душу под Мальмом, когда наемники Его Величества Александра Августа сожгли несколько деревень. Проповеднику не повезло. Какой-то урод раздробил ему висок ударом рукоятки палаша. «Скоро узнаю. Пойдешь со мной?» «Не хочу», — мотнул он головой. «Ну и отлично. Во всяком случае, хоть немного отдохну от его назойливого общества». Во дворе стало заметно, что небо сильно потемнело. Ветер, налетевший на город, бился лбом в изящные флюгера, заставляя те крутиться, словно механические волчки. Гремело почти каждую минуту. Улицы опустели, а запах страха стал еще более едким, чем прежде. Разумно было бы спросить, что случилось у первого же встречного, но по своему опыту я знаю. Требуется опросить как минимум 10 человек, чтобы хоть один из них рассказал хотя бы половину истины, а не сказки и досужие домыслы. Так что я решил потерзать свое любопытство еще совсем немного и узнать все от авторитетных людей. Такие, на мой взгляд, должны пребывать в ратуше. Сегодня была пятница, последняя неделя месяца, а значит, в государственном учреждении будут те, кому можно задать нужные вопросы. Когда я пересекал площадь, начался дождь. Тяжеленные капли с громкими шлепками падали на мостовую, разлетались мелкими брызгами на мои сапоги. Их ленивое падение позволило мне дойти до дверей практически сухим и спрятаться под козырек в тот момент, когда небеса лопнули, и столбы воды обрушились на Вион, словно во время Великого потопа. Двое стражников, которых я уже видел возле овощного рынка, удивились моему визиту.
«Куда?»
— спросил седовласый ветеран с лихо закрученными усами. Я молча откинул куртку, показывая висящий на поясе кинжал.
«Покажи!»
Он и бровью не повел. Я вытащил оружие из ножен, протянул ему. Стражник изучил черное, обоюдоострое, узкое, хищное лезвие, в толще стали которого бушевал целый океан тьмы, посмотрел на рукоять, на балдашник, который был из настоящего, звездчатого сапфира, вернул мне.
«Вы очень вовремя. Я провожу».
Он плечом толкнул дверь, придержал ее для меня, провел пустыми полутемными коридорами на второй этаж.
«Подождите, я скажу, что вы пришли».
Провожатый оставил меня в одиночестве, и я смотрел, как по стеклу текут реки воды, а противоположная сторона площади превращается в серое размытое пятно. Ну и хорошо. Жара последней недели была порядком утомительна. Особенно если находишься в дороге. Надеюсь, что хоть теперь станет немного прохладнее, и рубашки перестанут липнуть к телу. Дверь распахнулась, и ветеран пригласил меня войти. Сам он остался снаружи. В большом зале с широченными окнами стоял длинный стол. За ним восседали 5 мужчин. Двое были благородными, это видно и по одежде, и по их хмурым лицам. Еще один — лысый старик с сильными крепкими руками, судя по муцету, каноник, член местного соборного капитула. Рядом с ним тучный мужчина с эмблемой торговой гильдии на парадной ленте, вряд ли уроженец этого княжества, скорее всего, сиргизец или илиатец. И последним во главе стола восседал широкоплечий господин с густой бородой ржавого цвета и тяжелой парадной цепью мэра на шее. Он сразу взял быка за рога.
«Вы позволите увидеть ваш кинжал, господин...»
«Господин Людвиг. Людвиг ван Нормайен». Я вытащил оружие, положил на полированный стол, толкнул его вперед. Человек с цепью поймал клинок, изучил с разных сторон, взглядом спросил, хотят ли все убедиться в том, что я действительно тот, за кого себя выдаю. Легкие отрицательные покачивания головами были ему ответом. Что же, тем лучше. Кинжал вернулся ко мне, скользя по столу точно по льду. Я ловко убрал его обратно в ножны.
«Присаживайтесь. Желаете вина?»
«Благодарю». Мэр самолично встал из-за стола, взял кувшин, чистый бокал, налил мне красного терпкого.
«Вы из Эльбаланда?»
«Верно».
«Довольно далеко от нашего княжества. Что вас привело сюда?»
«Интуиция». Он хмыкнул.
«Тогда нам повезло, что Бог направил вас сюда». Я господин Оттмайер, мэр Виона. Это члены магистрата, благородные господа Вольфганг Шрейберг и Хайн Хоффман. Каноник Карл Вернер и представитель Лавендузского союза господин Гельмут Подольский. Сегодня в городе случилось немыслимое. На старом кладбище, что возле часовни Святой Маргариты, произошла пляска смерти. Его тяжелый взгляд уперся в меня, но я лишь осторожно ответил. «Такое случается. Кто-то пострадал?»
«Нет, но страху натерпелись. Город в ужасе. Многие боятся выходить за пределы стен».
Особого ужаса я не заметил, но мэру виднее.
«Что-то заставило мертвых подняться, господин Ван Нор Майен. И городской управе очень бы хотелось, чтобы в Вионе все стало тихо, как прежде».
На улице грохотал гром. Сухо, с надрывом, словно пушки на поле боя. Я отпил вина исключительно в порядке вежливости и поднял взгляд на напряженные лица.
«У вас происходит пляска смерти на кладбище со святой землей.
А что же псы господни? Это их работа, не моя».
«Городской инквизитор сейчас в отъезде, а вы страж душ».
«Это немного разные вещи», — с сожалением покачал я головой. «Но я посмотрю, что можно сделать, и попробую вам помочь».
«Замечательно. Город в долгу не останется».
«Нисколько в этом не сомневаюсь». «Еще бы они мне не заплатили, когда скелеты пляшут возле изгороди две коробочки или пастуший танец». «А в последнее время в городе происходило еще что-нибудь необычное?»
«Необычнее тоттентанцы?» — невесело усмехнулся Оттмайер. «Не думаю».
«Крысы покинули город», — неожиданно сказал купец Подольски. «На моих торговых складах вот уже 2 недели ни одной серой твари, а раньше кишели. И у конкурентов та же история».
«Уже что-то». Хайн Хоффман, тонкогубый субъект в дорогой одежде, при шпаге и рубиновых пряжках ветерана Лезербергской компании, перестал изучать свой бокал с вином и произнес:
«Не только крысы ушли, почтенный Подольский. Не только. Душ тоже почти не стало. Вы должны это были заметить, господин Ван Нор Майен».
Я помедлил, стараясь скрыть удивление.
«Видящие — большая редкость».
«Я не видящий».
Он тоже помолчал.
«Но вот моя жена обладает толикой такого дара. Конечно, не столь сильного, как у вас, стражей душ, но достаточного, чтобы иногда замечать тени, которые обитают рядом с живыми. Она мне рассказала об изменениях в городе».
Я сделал себе заметку поговорить с какой-нибудь душой. В первую очередь с проповедником. Он-то должен был хоть что-то почувствовать. По одному эти события выглядят не так, чтобы важно, но все вместе одновременно заставляют задуматься. Нечто происходит. Нечто непонятное и странное. Я чувствовал, как у меня сосет под ложечкой. Обычное состояние перед тем, как мне на голову рушатся неприятности. Стоило послать всех к черту и отправиться своей дорогой, благо я здесь проездом, но не по-людски это — бросать целый город. К тому же проповедник мне потом плешь проезд. Он, несмотря на свой гнусный характер, из-за которого, кстати говоря, больше не жилец, добрая душа и моя ходячая совесть, которую крайне тяжело заткнуть.
«Нужен ли вам аванс?» — спросил мэр.
«Нет. Я не смогу назвать вам цену, пока не определю, в чем проблема. Когда понадобятся деньги, я сообщу».
«Какая-нибудь помощь?»
«Если потребуется, дам знать». Я встал. «Спасибо за вино. Доброго вечера». Они попрощались. В глазах троих была надежда. Купец смотрел с сомнением, каноник мрачно. Он бы предпочел, чтобы с этим разбирались псы господни.
Представьте себе, я тоже.
Дождь лил не переставая, вода текла по сточным канавам, пенилась в них, забирала с собой всю грязь с мостовых. Улицы были пустыми и пахли, несмотря на свежесть, все так же едко и неприятно. Страх никуда не исчез, лишь спрятался в закоулках, пережидая ненастье.
Пока я добрался до постоялого двора, из меня можно было выжать пару морей, и еще останется на несколько больших озер. Когда я вошел внутрь, и колокольчик звенькнул, привлекая внимание хозяйки, я сказал ей:
«Горячей воды, горячего вина, сухих полотенец, какой-нибудь еды. Все принесите в комнату».
Она наконец-то увидела звездчатый сапфир на рукояти кинжала. Ее глаза округлились, и женщина разом повеселела.
«Сейчас все будет готово, господин Людвиг».
Вот так всегда. Часть людей боится таких, как я, из-за нашего дара видеть и уничтожать вольные души. Часть ненавидит. Но когда какая-нибудь озверевшая душа начнет вредить живым или еще что-то случается, я сразу становлюсь желанным гостем. Впрочем, чести ради, надо сказать, что большинство разумных людей относятся к стражам душ вполне спокойно. В отличие от тех же псов господних, мы стараемся приносить как можно меньше проблем. Оставляя за собой огромные лужи, я вошел в комнату. Здесь кое-что изменилось. Проповедник валялся на моей кровати и слушал, как дождь барабанит по подоконнику. А за столом сидело пугало. Оно подняло на меня взгляд, кивнуло и не проронило ни слова. Быть может, не хотело разговаривать. А может, не умело. С одушевленными никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Хозяйка вместе с юной дочкой принесла мне полотенце и воду, конечно же, не заметив других своих постояльцев. Пугало тут же заинтересовалась девчонкой и не спускала с нее взгляда, пока та не ушла. «Даже не думай», — сказал я ему ровным тоном. Оно помедлило, опустило плечи, признавая мое право давать ему такие приказания, достало серп и начало очищать его от ржавчины. Я был рад, что мы решили кое-какие вопросы сразу. Пока я менял одежду, вытирался и приводил себя в порядок, принесли еду.
«Почки», — сказал проповедник мечтательно. «И фасоль с томатами».
Я отстегнул пояс с тяжелой пряжкой, бросил его вместе с кинжалом на кровать и пересказал им разговор в ратуше.
«Я ничего не чувствую, если ты к этому», — поднял руки в обезоруживающем жесте проповедник. «Видит Бог, уже 9 лет, совсем ничего».
Он рассмеялся, довольный собственной неказистой шуткой. Затем стал более серьезным, размышляя, протянул:
«Все это, конечно, странно, Людвиг, но души могли уйти по множеству причин».
«Угу», — мрачно сказал я, орудуя вилкой и ножом. «Отправиться в паломничество к святым мощам, куда-нибудь в Дискульте».
«Не мели чушь. Что-то произошло, и они сочли нужным убраться как можно дальше и быстрее.
Город пуст, я чувствую это».
«Ну, не так уж он и пуст. Помнишь того мальчишку на крыше?»
«Предлагаешь мне в такую погоду лазать на уровне 4-го этажа?
«Упаси Боже, сын мой! Чего доброго, ты свернешь себе шею, и тогда я точно помру со скуки».
Пугало в разговоре не участвовало. Оно точило серп. Продолжение рассказа Алексея Пехова «Ведьмин Яр» в следующем подкасте «Модели для сборки».